Итак, у нас с вами сегодня тема сердечно-сосудистая система, которая касается вторая часть сердечно-сосудистой системы. Вспоминаем, что мы с вами рассматривали на первой части. На первой части мы говорили про анатомофизиологические особенности сердечно-сосудистой системы, разобрали, что есть такое сердце, его насосную функцию, да? Разобрали артерии, капиллярное русло или микроциркуляторное русло и венозную сеть, разобрали их особенности. На сегодняшний день и сейчас упомянули о продукции, да, по-моему, насколько я помню. На сегодняшний день мы с вами должны разобрать уже более конкретные сердечно-сосудистые проблемы, конкретно которые возникающиеся на базе той информации, которую мы получили в прошлый раз. Наиболее распространенная проблема – это проблема инфаркта. То есть такая проблема, как инфаркты, занимает вместе с инсультами первое место по данным Всемирной организации здравоохранения, информацию по смертности и по заболеваемости. Из всех заболеваний сердца и сосудов, которые занимают первое место, тем не менее подразделяются они на ишемическую болезнь сердца, на атеросклероз, варикозное расширение вен, сосудистые осложнения сахарного диабета, серьезная патология, которая дает высокий процент инвалидности и смертности, но самое большое, конечно, это приходится на инсульты и инфаркты. Что такое инфаркт? Дословный перевод определения инфаркта – это ишемия, вызванная разной, это некроз ткани в результате ишемии. То есть если вот дать определение, инфаркт – это некроз в результате ишемии. Ни одного немедицинского слова, да, получается. То есть нужно понять, что инфаркт – это некроз. Некроз в переводе с латыни переводится некрос, то есть мертвый. Вспоминайте слово некролог, да, это о тех, кто умер, так чтобы у вас ассоциации лучше запоминалась эта информация, и в результате ишемии. Что такое ишемия? Ишемия – дословный перевод «недостаточный приток крови». То есть количество притекающей крови – недостаточное количество. Получается, ткань умирает, то есть некротизируется в результате того, что притекает недостаточное количество крови. Поэтому получается вот такая вот логическая цепочка временная, когда развивается процесс инфаркта, то есть в итоге получается инфаркт. Инфаркт – это некроз. Некроз проходит стадию, которая называется, это последняя стадия, умер. Это уже необратимый процесс, вернуться назад нельзя. Это стадия, которая называется некробиоз, предшествующая стадия. Стадия некробиоза переводится как мертвый живой или мертвый труп. Некроз – это мертвый, биоз – это живой, то есть не то, не то, да? Еще не умер, но уже и не живой. Эта стадия предшествующая, переходит она достаточно быстро, но это процесс обратимый. То есть если на стадии некробиоза находится ткань, ее еще можно вернуть. Перед ней есть предшествующая стадия, которая называется стадия атрофическая. Приставка «а» по латыни обозначает отрицание или отсутствие «нет». Трофика переводится как «питание», «отсутствие питания». То есть начал умирать и умер в результате отсутствия питания. Какое питание нас в первую очередь интересует? Нас интересует кислород, которому ткань сердца и мозговая ткань очень чувствительны, и относятся сюда питательные вещества. Питательные вещества относятся в первую очередь, это белковые структуры, потому что белок – это есть строительный материал. Сюда же относятся также витамины, макро- и микроэлементы. То есть витаминно-минеральный комплекс в полном объеме необходим, чтобы полноценно кормить ткань, иначе здесь не будет происходить никакого питания. Перед атрофической стадией еще одна стадия, которая называется дистрофическая. От латинского слова «дист», что означает нарушение, и трофика питания. Если здесь питания нет уже вообще, отрицаем, то дистрофия – это нарушение питания. Понятно, что стадия и атрофическая, и дистрофическая – это стадии какие? Обратимые. Откуда взялась стадия вот этой дистрофии? Стадию дистрофии может приносить фактически это три основных проблемы, которые могут возникнуть и привести к этой цепочке, и, соответственно, глубокой ишемии и к инфаркту как результат. Это стадия первая, которая называется спазм. Причина, это которая называется спазм. Вторая причина, которая называется тромб. Третья причина, которая называется эмбол. Это все вызывающие и острые процессы, да, и вызывающие хронические процессы. То есть разного рода процессы. О чем идет речь? Тромб практически это острый процесс. Да? Влетел тромб и что? Заткнул сосуд. В результате того, что заткнулся сосуд, не будет питания нормального, потом его вообще не будет, потому что он как пробка стал, потом будет умирать, и потом будет наступить смерть у того участка, вот так идет сосуд, и вот он кровоснабжает этот участок. Пробка встала, вот здесь вот умирает ткань, а здесь идут веточки, где тромб туда не попал, они будут находиться в рабочем состоянии. Причем они должны будут работать за вот этот умирающий, называется, за себя и за того парня. Это явление, которое называется гипертрофия, и возможно от слова гипер, то есть избыточное кормление, питание для того, чтобы избыточно работать. И вот с этой картиной или с такой терминологией вы можете встретиться, например, при УЗИ сердца, когда пишут гипертрофия сердечной мышцы или гипертрофия миокарда. То есть основная цель выполнить насосную функцию, которую сердце стремится выполнить, будет не за счет некротизированной мертвой ткани, а будет за счет вот этих вот участков, которые должны увеличиться в размерах, стать мощнее, больше и сильнее, и все равно качать кровь, то есть выполнять основную жизненную функцию. Это процесс острый. Эмбол встречается не так часто. Эмбол – это пузырек. Но просто если это сгусток крови, тромб закупоривает сосуд, то эмбол – это влетевший пузырек. Встречается на самом деле, видов эмболии существует много, но встречается не так часто. Опасность представляют переломы крупных костей, такие как кости голени, бедро, плечо, потому что там, если особенно перелом со смещением, то вот этот жир, он может стать жировым эмболом и вызвать тоже инсульты и инфаркты. Но все-таки встречается не так часто, достаточно редко. Явление это еще может встречаться при кессонной болезни, но к нам с кессонной болезнью водолазы, абсолютно там здоровые люди, да, они, собственно говоря, и не обращаются. Поэтому, как историческая информация, да, она интересна, патогенетическая, но непосредственно практического применения не имеет. Спазмы. Вот спазм – это состояние, которое может быть как острым, так и хроническим. То есть острый спазм – это мощная по силе негативная эмоция, которую услышал человек на уровне драм, трагедий, в результате чего происходит резкое спазмирование, и в результате этого резкого спазмирования все идет по тому же предыдущему сценарию, только здесь уже нет этой пробки, а просто резко сокращается сосуд, в результате просвет его обнуляется, и все идет по этому же сценарию: дистрофия, атрофия, некробиоз, некроз, инфаркт. Может быть спазмирование, процесс спазмирования может быть хроническим. То есть много проблем, которые есть у человека, напряженная работа, проблемы в государстве, да, на работе, дома и так далее, и так далее, и так далее. Но на украинца валится сразу несколько отрицательных причин, которые в сумме дают достаточно мощную, ежедневную, возможно, да, такую нагрузку, очень сильную психологическую. Поэтому хронизация к чему приводит? Сократился, расслабился, сократился сосуд, расслабился. У человека появляется дискомфорт в области сердца. У человека может возникнуть ощущения самые разные. Обычно это колющие, вот когда такое полное закрытие, это колющие боли. Но это могут быть и пекучие боли, это могут быть и ощущения жжения, ощущения давления. То есть по характеру сердечные боли могут быть самые разнообразные, воспринимаются не пациентами тоже по-разному. То есть наиболее часто мы все-таки со спазмами имеем дело. И с тромбами, как острый, а с хронической это причин спазма. И четвертая причина, это причина, которая имеет хронический характер. Это такое заболевание обмена веществ, которое называется атеросклероз. В результате чего? В результате на внутренней поверхности сосуда начинает нарастать атеросклеротическая бляшка. Сначала она небольшая, потом размер ее увеличивается, и в конце концов эта атеросклеротическая бляшка настолько суживает просвет, что может и полностью перекрыть этот просвет. На сегодняшний день лечение – это какое кардиологическое лечение? Кардиологическое лечение, как правило, направлено на все эти причины. То есть стараются дать антиспазматические препараты, да, которые снимают спазмы, которые стабилизируют стрессовые ситуации. Да, всегда кардиологическим пациентам говорят: все, уже успокойтесь. Жизнь должна течь рядом с вами, а не вы в ней. Потому что иначе будет серьезная проблема. Будет повторный инфаркт, а третий инфаркт – это последний инфаркт. Поэтому не надо так уже сопереживать. Внуки, дети, все, вы их уже поставили, все, дальше пускай они уже сами. А вы, как говорится, классика, читайте мировую литературу. Да? Вы это обещали в 30 лет сделать. До сих пор ни в 50, ни в 60, ни в 80 никак не может успокоиться. Наконец-то взяться за эту самую... То есть очень активные пенсионеры. С одной стороны, это хорошо, когда ты активен. Но когда у тебя есть эти три причины, которые приведут тебя к инфаркту, то тогда эта активность, она ненужная, чрезмерная. Далее. Проблемы эти атеросклеротические приводят к тому, что бляшка будет нарастать, да, и будет еще врач рекомендовать антиспазматические средства, антистрессовые, тромболитические, да, для того, чтобы улучшать реологические свойства крови, то есть свойства текучести, чтобы не было этого избыточного тромбообразования. Вы знаете, самый распространенный это аспирин, да, аспирин кардио, например, да, такой, пожалуй, самый разрекламируемый аспирин. С эмболами никто их не трогает, потому что мы уже сказали, что это встречается редко. И что в основном это группа статинов для того, чтобы нормализовать обменные процессы, то есть нормализовать жировой обмен. Это биохимический анализ крови, где определяют холестерин, липопротеиды высокой и низкой плотности определяются, определяются липопротеиды очень низкой плотности и индекс атерогенности Климова, так называемый, который есть просто формула математическая, базирующаяся на 4 триглицериды на 5 выше мною перечисленных показателей. Что это такое? Слово холестерин все прочитали, узнали. Липопротеиды низкой плотности, они вот так обозначаются. Вы, наверное, видели эту аббревиатуру, если сдавали биохимический анализ. Липопротеиды высокой плотности и липопротеиды очень низкой плотности. Вот эти аббревиатуры обозначают следующее. Они привели к тому, что холестерин, который рассматривался с позиции, то есть вообще во всем обвинили холестерин. То есть во всех грехах виноват холестерин. На самом деле холестерин это вещество, на которое на сегодняшний день уже медицина его оправдывает. И говорят о том, что давайте уже не будем трогать этот холестерин. Это вообще показатель, это элитное соединение химическое, которое возят, и мы должны достаточно большое количество холестерина получать извне, из окружающей среды, с продуктами питания. А у нас, помните, сказали, масло сливочное не есть, яйцо не есть, желтки не есть, потому что там везде очень много холестерина. Так, а если холестерина у нас, мы не съедаем достаточного количества извне, холестерин начинает выбираться эндогенный, то есть организм начинает иммунную систему пропускать, мне нужен холестерин, то есть объединяется, потому что он принимает участие, и холестерин принимает самое непосредственное участие в синтезе гормонов. То есть если не доел холестерина извне, значит его заберут эндогенный. Хуже будет с иммунной системой этого человека и хуже будет с гормональной регуляцией. А гормоны – это наша химическая регуляция всех процессов, которые идут в организме. Понятно, что это отрицательный процесс. То есть холестерин, он такой барин. Он нужен, а вот фишка в другом. Есть липопротеиды высокой, низкой, очень низкой плотности, которые возят этот холестерин, например, желчь. Если нет холестерина, желчь, которая состоит из желчных пигментов, желчных кислот и холестерина, в результате нарушается баланс и начинают формироваться заболевания гепатобилярной или печёночно-желчевыводящей системы. То есть три показателя, они должны быть все время в одинаковом соотношении. Как только холестерин начинает выпадать, значит начинается интенсивная накачка холестерина извне, для того, чтобы выровнять желчь, потому что у желчи огромное количество функций, в результате чего будет формироваться желчекаменная болезнь. То есть ты ешь мало холестерина, в результате этого у тебя будет желчекаменная болезнь. Нонсенс. Немножко наше, перевернулось ног на голову представление об этом обвиненном ни в чем холестерине. Более всего мы зависим от липопротеидов высокой и низкой плотности. Это жиры, которые обеспечивают движение холестерина. Он сам никуда не двигается. Его возят. Его возят в клетку, да, потому что он там нужен для иммунной системы, для синтеза гормонов, для выработки желчи. И его возят из клетки, когда он уже отработанный. Так вот, ситуация, есть извозчики, которые возят в клетку, а есть извозчики, которые вывозят из клетки. То есть все эти липопротеиды, они есть липопротеиды, транспортные системы. То есть фактически это маршрутки, да? Только одна маршрутка возит в клетку, а другая маршрутка возит из клетки. И если между ними нарушается дисбаланс, то есть в клетку возят правильно, нормально, а из клетки возят плохо, то он в клетке начинает что? Накапливаться. И когда он начинает накапливаться, вот тогда возникают нарушения обмена веществ, и в том числе холестериновые болезни. Его начинают куда-то депонировать, да, потому что он не уходит. В результате накопления вот возникает дисбаланс. А он сам вообще ни при чем. То есть он получился без вины виноватый. Вот это жиры. И поэтому вот эти жиры, они должны быть, собственно говоря, жирами правильными. А правильные жиры или полезные жиры – это растительные композиции, да, то есть у нас есть животного и растительного происхождения. Это любые масла. Это подсолнечное, это облепиховое масло, это масло оливковое, это кунжутное, грецкого ореха, тыквенное. Сейчас их огромное количество. То есть это масла, которые мы должны употреблять как салаты, как просто с продуктами питания, насыщая организм полезными жирами, а не только вредными, мясу, да, отдавая предпочтение. Но вроде бы как бы в Украине нет особых и проблем, как будто бы, да, с маслами. То есть для Украины характерно использование подсолнечного масла, в принципе, достаточно в большом количестве. Но нужно сказать, что там полиненасыщенные жирные кислоты 6,9. А нас очень интересуют полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые омега-3, которые принимают в этом участие. И лецитин, который принимает в этом участие. То есть вот эта группа полезных жиров, которые мы четко должны разделить как бы на три группы, чтобы мы их откорректировали. Нам нужны просто масла, разные растительные масла, вы там уже выбираете, какое вам импонирует, да, по вкусу и другими органолептическими свойствами. Нам нужен лецитин, и нам обязательно нужна омега-3. Почему мы выделяем отдельно омегу-3? Потому что омега-3 – это ценность того, что мы извлекаем, и то, что мы получаем из рыб арктических морей. То есть те, которые в холодных морях. Рыба мигрирует по Мировому океану, и мы не можем с вами отследить, какая красная рыба или просто рыба находится у нас на столе. С арктического она моря или нет? Знаете, как на рынке. У вас яблоки сладкие? Да, сладкие. А я ищу кислые. Да нет, они кисловатые. Так и здесь. У вас рыба из арктических морей? Конечно, из Белого моря, например, да? Но никто же не может это проверить. А в этой рыбе, которая находится в более южных районах, нет этой омеги-3, которая крайне нам нужна. Поэтому я вам напомню, что скандинавские страны не имеют на первое место по сердечно-сосудистым заболеваниям. Это северные моря, у них культура питания, что это колоссальное количество рыбы они употребляют. И вот это колоссальное количество рыбы, которое употребляют, приводит к тому, что у них поступает большое количество омега-3, и это омега-3 побеждает сердечно-сосудистые заболевания. То есть мы можем с помощью красной икры и рыбы пытаться восполнить омегу-3, но на сегодняшний день, учитывая то, что мы не располагаем достоверной информацией, что у нас есть в супермаркете, это сомнительный результат, ну не говоря уже о стоимости. Да? И еще один момент – это лецитин. Лецитин – это гречка, это желток, это соевые продукты, но соя для нас не совсем характерная, да? Продукт питания, который мы прямо бы употребляли всегда абсолютно. Поэтому это, но тем не менее, и это грецкие орехи, вот основные поставщики. Ну, в Украине как будто бы и нет проблем, да, гречки, пожалуйста, национальный наш продукт, но если вы проанализируете свою диету, то выясняется, что гречку мы готовим все-таки не чаще, чем раз в 10 дней, не чаще, чем в 2 недели раз. Преимущественно все-таки это макаронные изделия, картофель, модем предпочтение, у нас есть перекос. А в принципе восполнить лецитин мы можем с помощью гречневой крупы, отдавая, в общем-то, как-то ей предпочтение. Это и желток, и яйцо, и грецкие орехи. На Украине этих грецких орехов более чем где-либо. Все собирают, все складывают в мешок, проходит зима, мешок выбрасывают, потому что его не съели. Потому что основное, как бы направление использования этих орехов в большинстве случаев, надеюсь, что это не так у вас, это салат, когда в чернослив туда добавляется орех, и это торт. Но мы каждый день торт не готовим, да, 2-3 праздника в году, и там может быть использован или не использован грецкий орех. И получается, что должно быть так, в вазе должно лежать на каждого члена семьи, средних или чуть больше, 6 грецких орехов, потому что лецитин очень нужен для профилактики атеросклероза, он очень нужен, на 30% из него состоит мозг, и из омеги, полинасыщенных жирных кислот, на 30% состоит мозг. То есть вот здесь сосудистые проблемы, мозговые проблемы по претензии, что я ем и что для меня необходимо и полезно, они сходятся. То есть омега и лецитин нужны для состояния сосудов, чтобы сохранить сердце здоровым, и они нужны для мозга, потому что мозг просто из них состоит. Вспоминаем, мозг видели на рынок, это фактически комок жира. Почему? Потому что он из жиров и состоит. А у нас с этими жирами, в общем-то, достаточно большая проблема. У нас с жирами полезными проблема. С жирами вредными у нас проблем никаких нет. Да? Ну и нужно еще помнить о том, что вся фишка всегда... Нет вредных продуктов на самом деле в мире. Вся фишка заключается, и все нарушения, и отсюда нарушение обмена веществ в количестве. Вот с количеством у нас как бы большие трудности, да, потому что это мясо, это сало, это если все, то это все, как правило, в количестве намного большим, чем требуется. Нам требуется всего 90 грамм жира в сутки, всего 90, из них 1/3 должна приходиться на животные жиры, 2/3 должны на растительные жиры. То есть мы животных должны 1/3 всего есть. У нас, как правило, наоборот. Проблем нет с подсолнечным маслом, но мы на нем в основном жарим. А так, чтобы особо его использовать, и пошел перекос сметана, перекос на майонезы, да, и как-то масло немножко так снова отодвигается. Хотя для Украины, украинцы вообще должны быть здоровы, потому что у нас ну, такая пищевые такие особенности, которые способствуют, во-первых, интеллектуальному развитию очень, потому что гречка в принципе елась, и в принципе всегда эту гречку на территории Украины есть. Привезли пиццу, привезли пасту, начали их есть, да? А в принципе это же была гречка, пшеничка, картофель и вермишель серого цвета, мы все выросли из Советского Союза, которую готовили редко, потому что нужно было достичь сумасшедшего вообще профессионализма, чтобы она не склеивалась в клейстер. Потому что она обладала таким уникальным способностью сразу превращаться просто в один большой макаронный комок. Да? Поэтому гречку ели тогда чаще. Сейчас твердые сорта пшеницы позволяют больше уйти в макаронные изделия. А это с точки зрения полезности питания не совсем верно. Теперь смотрите, раз у нас эти вот это все приводит к этим проблемам. Я в основном остановилась на инфаркте. То есть когда эти все проблемы находятся в коронарных или сердечных сосудах, а эта же самая ситуация может происходить и в мозговых церебральных сосудах. Тогда это возникает инсульт. Теперь надо разобраться, что такое инфаркты и что такое по сути инсульты. Да? То есть инфаркт – это мертвая ткань, мертвая уже, все, умерла. Потому что есть понятие прединфарктное состояние. Что такое прединфарктное состояние? Это все до инфаркта. Шел, но не дошел. Успел вернуться обратно. А инфаркт – это уже необратимый процесс. Мертвая ткань в сердце не может существовать. Обязательно придет иммунная система, которая будет поедать, пожирать, фагоцитировать мертвые клетки. И начнут прорастать рубцовые ткани, соединительная ткань. Здесь получится рубец, который прозвучит как перенесенный инфаркт. При повторных обследованиях у человека и на электрокардиограмме видно, что это не мышца, не миокард, а это все-таки инфаркт. Либо записывается формулировка кардиосклероз, то есть сердечный склероз. Опять же, не миокард, не мышца, не умеет сокращаться. Грузит соседние участки, которые тоже вынуждены что? Качать. Но если он объемный или качать много и долго в условиях повышенного артериального давления, то сначала проходит стадия адаптации, плохо, потом вроде бы после инфаркта ничего, вы смотрите, да, человек и бегает, как будто его инфаркта не было. Потому что идет следующая стадия – компенсация. То есть организм так, здесь рубец, давайте будем увеличимся в размерах, напухнем, больше сделаем митохондрии силовых станций и будем качать за погибшего товарища. Компенсация, и как будто бы и неплохо. Но если дальше ничего не делать и не поддерживать свой организм, а эти условия все-таки сохраняются, все-таки, да, ну, например, у него есть варикозное расширение вен с тромбофлебитом. Как он тромболитики не пьет, угроза остается, потому что оторваться этот тромб. У него все равно напряженная стрессовая жизнь, он восприимчивая, эмоциональная, переживательная личность. Ему говорят, что вам должно быть все равно. А у него с этим все равно, ну, никак не получается, да, он все равно восприимчивый, эмоциональный и очень переживательный. У него может присоединиться такое заболевание, например, очень важно по спазмам, интоксикации. Спазмы дают не только стрессы, а интоксикации. Откуда берутся интоксикации? Да откуда угодно. Глистная инвазия, глисты выделяют яды, токсины, интоксикация. Заболевания хронические, у одного гайморит, простатит, аднексит, артрит, инфекция. Там есть биологическая масса, там есть бактерии или вирусы, или грибы. Все они выделяют продукты жизнедеятельности, все эти продукты дают, соответственно, интоксикацию. Все интоксикации приводят к чему? К спазмам сосудов. Вот это аргументация и мотивация того, что нужно свой организм в чистоте содержать, да? То есть нужна противоглистная, антибактериальная, антивирусная, детоксикационная и сорбционная программа. Соответственно, нужны что? Такие наименования, которые умеют это делать. И желательно, чтобы это были не лекарственные препараты, потому что быстро не сделаешь. И биологическую массу в острых процессах с помощью антибиотиками мы можем потушить пожар до состояния тления, но он не потухнет все равно, потому что с помощью противовирусных, антибактериальных, антигрибковых препаратов в ноль этих возбудителей вывести практически невозможно. Да, война должна быть такой длительной, изматывающей, незаметной для них кто кого. Должна победить иммунная система, а не они. Потому что чем агрессивнее с ними идет борьба, тем они более адаптируются, хитрее, дольше, изворотливее становятся. Потому что у них продолжительность жизни очень короткая. То у них быстро идет воспроизведение, быстро появляются новые поколения. Новые поколения уже приспособлены к тому, что уже было. Кстати, дня два назад сказали, что Escherichia coli, по-моему, по интро или по 1 плюс 1, Escherichia coli и стафилококк золотистый, это две бактерии, на которые антибиотики уже не действуют. То есть те, которые есть на сегодняшний день. Значит, о чем это говорит? Там, где они вызывают воспалительный процесс, практически на этот момент, когда это было сказано, справиться с ними что? Невозможно. Поэтому их начинают признавать как инфекцию, которая пусть будет, но потому что мы не умеем с ней бороться. И даже санитарные врачи порой такую фразу, она уже эта фраза давно сказана. Суть этой фразы заключается в следующем. Человек не может быть стерильным, у него должна жить какая-то инфекция. Что значит какая-то? У нас есть сапрофиты, у нас есть полезная микрофлора, которые проживают у нас на кожных покровах и в кишечнике, во влагалище женщины, которые поддерживают, формируют и обеспечивают здоровье человека. То есть сапрофиты, мы с ними сожительствуем, и они помогают нам жить качественно. Но, простите, не золотистый стафилококк, ему нечего делать в организме. Он никакого здоровья, улучшения поддержания качества здоровья принести никак не может. Поэтому вот этот интоксикационный момент, который приводит к спазмам, а эти спазмы могут привести, извините, к инфаркту, это очень опасная история. То, что касается мозгового кровообращения, все те же самые причины, только там причины немножко другого характера. Характера либо ишемический инсульт есть, то есть точно по этому сценарию события развиваются, а есть геморрагический. Геморрагический, как правило, сопровождается от слова геморрагия, что в переводе с латыни обозначает кровотечение. То есть это скачок артериального давления, достаточно высокое, кризовое давление. Причина, как правило, бывает все-таки это спазмы, как правило, спазмы, в результате чего не выдерживает стенка сосуда, особенно если здесь, например, атеросклеротическая бляшка, плюс спазмируется. В результате вот на эту точку приходится максимальное давление, она хрупкая, это место. В результате это место разрывается, кровь вытекает за пределы сосуда, пропитывает мозговую ткань, и эта мозговая ткань, за что она отвечала, я не знаю, за что она отвечала, например, за движение руки, будет паралич руки, отвечала за центр речи тут находится, отобрала речь, отвечала за пути, проходящий зрительный нерв, значит, ослепнет там правый или левый глаз. Понятно, о чем я говорю, да? То есть разные пути, но это показывает, что у человека, если, например, повышенное артериальное давление, и ему рекомендуют гипотензивные средства для понижения давления, значит, это уход от проблемы геморрагического инсульта, чтобы на пике давления не разорвался сосуд. Но это уход к ишемическому инсульту, потому что чем ниже давление, тем меньше сюда поставка кислорода, а когда не будет поставляться кислород, произойдет процесс такого размякания, разжижения мозговой ткани в результате дефицита кислорода. Поэтому очень важно, чтобы это давление было какое? Нормальное, да? Нормальное давление. Но это нормальное давление. Опять же, если есть спазмы, давление нормальным быть не может. Почему? Смотрите, сосуд, шланг, по нему идет кровь, по артерии. По шлангу течет вода. Вы взяли и тут перекрыли. Ну, просто пережали, да? А вода у вас продолжает течь. А вам надо что? Чтобы она туда потекла. Что сделает приказ организм? На повысить давление. В результате повышения давления, потому что здесь находится мозг, который кричит, куда делся кислород? Дайте мне кислорода немедленно, я сейчас буду умирать. У меня сейчас будет ишемический инсульт. Значит, организм запускает через нервную гуморальную систему механизм подъема давления. Давление поднимается, и за счет как бы этого давления, давление крови старается разлепить этот сосуд, чтобы долететь туда. Понятно. Если разлепит, тогда долетит. Но если не выдержит стенка, будет геморрагический инсульт. То есть как бы палка о двух концах. Поэтому если хочешь снижать давление, да, то надо снижать очень аккуратно, подобрать такие цифры гипотензивных средств, которые могли бы обеспечить удержание полноценного правильного давления. Потому что если давление на сегодняшний день, хотя гипертоническая болезнь изучена достаточно тщательно, тем не менее на сегодняшний день нет такой позиции, которая бы позволяла не принимать, ну, кардиологи не разрешают не принимать гипотензивные средства, то есть для понижения давления, независимо от того, какое давление. То есть человеку нормализовали давление, говорит, у меня давление нормальное, принимать не буду. Он сказал, нет. Так оно нормальное уже 6 месяцев. Нет, все равно принимайте. Почему? Потому что они боятся либо инсульта геморрагического, либо инсульта какого? Ишемического. Либо инфаркта они боятся. Они боятся всего, потому что вылечить гипертоническую болезнь как таковую невозможно. Каким путем? Причем очень важно сказать, что это заболевание, она же не, это как формулировка ишемия, это как эпизод. А заболевание называется ишемическая болезнь сердца. Если бы это ишемия как эпизод, можно было бы и не принимать постоянно. Это 3-4 кардиологических лекарственных препарата. Но поскольку это болезнь сердца, значит, если у тебя этого нет сегодня, то это может случиться завтра. И кардиологи очень жестко говорят, мы вам говорили, мы вам предупреждали, как на Красном хуторе. Вон там морг, они говорят, реанимация выходит на морг. Не будете пить средства, в следующий раз попадете сюда и, возможно, туда. Если еще раз не будете пить, попадете прямо туда. Жестко. Почему? Потому что люди, ну, вообще украинцы не настроены пить лекарства, в принципе. Они не любят пить лекарства много, долго, они не настроены. А кардиологи настаивают. И им нужно каким-то образом их убедить в том, чтобы они их обязательно пили. Теперь вопрос, чем мы тут с вами занимаемся? Убеждаем в том, что надо пить лекарственные препараты или наоборот, или совмещать, правильно? То есть, оставаясь на позиции врачебной, лекарственные препараты пить нужно, это первое. Второй момент. Что дает то, что я знаю в интерйодисе? В интерйодис дает нам йодис, который оптимизирует и усиливает эффективность применения лекарственных препаратов на 30-40-50%. То есть, если ты все время пьешь кардиологические средства, то ты должен пить йодис для того, чтобы эти кардиологические средства работали эффективнее, поэтому тебе ты сможешь их пить меньше по количеству. Соответственно, у каждого лекарства есть побочные эффекты. Значит, и побочных эффектов будет что? Меньше по количеству. Ты легче, дольше сможешь находиться на более простых кардиологических препаратах, потому что есть каптоприл, есть каптопресс, да? А есть препараты, которые далеко-далеко за 100 и за 200 гривен. С них же тоже никто не начинает, но на них люди переходят, потому что эти препараты почему-то уже метопролол, дешевый там, и гелок, неважно, действующее вещество, метопролол, оно не может выработать, в этом организме оно уже выработалось, и его недостаточно. Поэтому человек, которым нужно, он принимает кардиологические средства, он должен принимать их с йодисом. Эффективность выше, побочных эффектов, потому что доза будет меньше, нужно принимать, соответственно, меньше. Эффективность применения лекарственных препаратов выше. И кроме того, йодис еще уменьшает и минимизирует, такое слово минимизация, минимизирует побочные эффекты, которые дают организму эти лекарственные препараты. Важно, конечно. Какой йодис? Йодис, как правило, в чередовании, потому что важен и йодис С, и важен и йодис Е. С как самый оптимальный вариант работы щитовидной железы, мы о ней сейчас упомянем, а Е, токоферол, он считается вообще таким, токоферол переводится детородный, поэтому витамин Е как бы первая, главная его позиция, это детородная позиция, и вторая его позиция, это сердечно-сосудистая позиция. То есть это группа витаминов, которые обеспечивают поддержание качественного состояния сосудистой стенки. А от этого состояния сосудистой стенки зависит очень много. Здесь еще уместно что сказать? Уместно сказать то, что вот во всей этой истории, в процессе сужения и спазмирования, играет значение, вот смотрите, выделяются токсические вещества, они приходят по этим сосудам, и поскольку в капиллярной сети кровоток замедляется, это уже не давление аорты, а медленно все происходит. Почему? Потому что между сосудом и между клеткой должен совершиться обмен веществ и обмен газами. И токсические вещества могут осаждаться на стенках. А капилляр имеет очень маленький диаметр. И поэтому ему, чтобы спазмироваться, вообще никаких проблем, к сожалению. Он очень маленький, очень тоненький, и яды, токсины, которые осаждаются на его стенку, которые вызывают процесс спазмирования, они фактически его очень быстро закрывают. Я не помню, я вам говорила про коронарный кровоток и его особенность. Говорила? Но упомяну еще раз, потому что в коронарном кровотоке есть такая особенность. Если вот так идет приток артериальной крови с кислородом, обратно отток идет с углекислым газом, и вот здесь вот клеточка, на уровне которых они меняются питательными веществами и они меняются газами, то в том случае, если вот здесь, вот в этом участке, например, закрылась капиллярная сеть, то в таком случае будет все равно продолжаться движение, потому что кровь же не может остановиться, да? Будет циркуляторный процесс, будет совершаться. Вот это я вам нарисовала кусочек, который касается сердца. Во всех остальных наших органах и системах, кроме сердца, если здесь пробка, кровоток пойдет по обходному пути, по анастомозу. То есть сначала будет плохо, но потом пройдет период адаптации и откроется этот запасной путь. Если сосуд идет вот такой, и здесь пробка, например, тромб, тоже сначала будет плохо, потом включаются адаптационные механизмы, открывается сосуд, который не работал, но он есть, про запас, открывается, и кровь обходными путями все равно попадет вот в это место. И поэтому мы с вами слышим слово инфаркт миокарда. А инфаркт может быть в любом органе. Может быть инфаркт печени, легкого, сердца, мышцы и так далее. Но вы слышали это когда-нибудь? Наверное, редко. Почему редко? Потому что там вероятность развития инфаркта намного меньше. Есть запасные варианты, как все-таки умирающий, погибающий участок спасти, включив механизмы компенсации запасных сосудов. В сердце нет этого механизма. То есть сердце – это такой орган, в котором заполнительного кровотока не существует. Поэтому если здесь что-то случилось, то вот этот умирает. По-другому не бывает. Бывает только так. Поэтому мы и чаще всего и слышим именно инфаркты миокарда. Нет запасных механизмов спасения, они отсутствуют. Надо только спастись, можно только в том случае, если ты восстановишь, ликвидируешь преграду. То, что образует пробку и нарушает циркуляцию. Вот этот момент очень, очень для нас и очень важен. Теперь смотрите, дальше принцип развития, восстановления. Если ткань умерла, все. Нет, она не работает, она мертвая. Она заменяется на соединительную ткань. И поэтому проблема с появлением соединительной ткани, рубцы на сердце, рубцы на мозговой ткани бывают, но чаще там образуются кисты, то есть растворяется этот мертвый кусочек, и получится пузырь. На МРТ эти кисты видны. Как правило, говорят, вы что, переносили инсульты? Он говорит, да вроде бы нет, ну болит голова, то есть какие-то микроинсульты. Ну что-то качало, что-то шатало, что-то нога не сильно хорошо ходила, рука не сильно хорошо писала. Но все зависит от обширности процесса и от возможности восстановления. Я думаю, что вы видели достаточное количество большое людей, которые после инфарктов и инсультов восстановились, да? есть, которые не восстанавливаются. Но, в принципе, он лежал, была парализована половина тела, через 6-9 месяцев ходит. Иногда ходит так, что даже не догадаешься, что у него был инсульт. О чем это, и возраст вроде бы так, о чем это говорит? Организм готов восстанавливаться. Он готов. Ему только что надо. Ему нужно два пункта. Первое, кровоток восстановить, потому что нужно почему-то по кровеносному руслу передавать вещества, чтобы это восстановление происходило. И ему нужно обязательно из чего восстанавливаться. А это белки, а это омега-3, а это лецитин. Если мы говорим о мозге. Если это сердечные патологии, то тут уже спастись практически невозможно. Здесь идет компенсация с соседними участками. Они будут работать за него. Поэтому у нас с вами получается несколько таких ключевых позиций. Позиция профилактики, потому что мы знаем, что эта заболеваемость первое место занимает, поэтому, значит, все под Богом ходим. Да? У всех неправильная вода, еда, почва, воздух, все, что нас окружает, материалы, ткани и так далее. Значит, каждый должен об этом помнить. Нужно это делать профилактически. Тем более, что на сегодняшний день очень часто инфаркты бывают у молодых ребят. 35, 30, 25 лет. Возрастная категория, которой раньше про инфаркты вообще никто никогда даже не слышал, и считался удел старшего возраста. У них какой механизм чаще всего будет? У них чаще всего, конечно, механизм спазмов. Все-таки это механизм спазмов. Спазмы преимущественно от стрессов, от негативных таких психических, эмоциональных, психологических нагрузок. Вторая большая категория людей – это люди, которые уже перенесли какую-то патологию. Да? Они принимают кардиологические препараты уже. И теперь, принимая эти кардиологические препараты, они должны что-то сделать, чтобы инфаркт не повторился, потому что ему никто, даже на фоне кардиологических препаратов, не гарантирует то, что это не произойдет. Очень важно, когда развиваются атеросклеротические нарушения, потому что атеросклероз на сегодняшний день, пессимизм такой, мировая общественность сказала, вылечить не можем вылечить. Принимайте препараты для нормализации обменных процессов, чтобы эта атеросклеротическая бляшка не росла, не становилась больше и не распространялись, не появлялись новые. Самое распространенное сейчас лечение, чуть поджимает, поставим что? Стенд. Да? Что такое стенд? Ввели сюда, открыли, да, открыли этот стенд, он расширил до нужного диаметра и пошел кровоток. Если уже не получается завести стенды, потому что нужно все-таки достаточно эластичную, могущую самортизировать на раскрытие стента, иметь артерию, да, потому что иначе она просто лопнет. Или же этих стентов несколько. Либо шунтирование, когда уже совсем нельзя, шунтов своих нету, значит берут с нижней конечности и делают шунт в обход, который есть во всех остальных органах, кроме сердца. Стентирование, ну, довольно-таки хирургическое, щадящее. Через бедренную вену зашли, поставили, отпустили уже домой, и он уже счастливый, у него восстановился кровоток. Но заболевание вылечили? Нет. Значит, в других участках возможно нарастание атеросклеротических бляшек и закрывание? Да. И еще один очень важный момент. Стент кальцинируется. В организме человека есть такое правило. Все, что инородное, чужое мне не нравится, буду откладывать в кальций на всякий случай, чтобы окостенело. Потому что то, что костенеет, становится камнем, не такое, ну, угрожающее, непредсказуемое, да? Оно окаменевшее, как бы твердое. И на этот стенд начинает откладываться кальций. И получается, в сосуде растет изнутри атеросклеротическая бляшка, суживая его просвет, а на стенде нарастает кальций. Тоже что? Суживает его просвет. То есть все равно нужно заниматься, хоть до стента шунта, хоть после него, болезнь осталась. Понятие болезни подразумевает многокомпонентность, на которой мы должны которые знать и которую мы должны предвосхищать. Да? Только таким образом мы можем, ну, как бы что-то сделать. Поэтому наши с вами усилия должны быть направлены. Первое усилие. Принимаем кардиологию, совмещаем с йодисом. Да? Очень многих из них препаратов есть губительное действие на микрофлору кишечника. У нас для того, чтобы удержать эту микрофлору, потому что от нее зависят обменные процессы, которые влияют на защиту, чистоту сосуда и которые влияют на обмены. Поэтому у нас есть что? Бифидоген. Лактулоза, действующее вещество бифидогена, это лучшая еда, для бактерий. И если мы принимаем бифидоген, мы создаем максимум условий для того, чтобы эти бактерии занимались вопросами иммунитета, они синтезируют антисептики и природные антибиотики, которые работают в самом кишечнике, которые всасываются через стенку, которые плывут по крови, и везде, где есть инфекция, которая может вызвать отек, воспаление, сузит просвет, будут работать далеко от места, где они созданы, то есть далеко от кишечника. Это колоссальнейший плюс. Еще один какой момент. Очень важно, чтобы эти обменные процессы жирового обмена, за них отвечает печень. Раз за них отвечает печень, значит, печень должна быть какая? Здоровая. Потому что многие лекарственные препараты губительно действуют кардиологически не только на состояние микрофлоры кишечника, ее угнетают, но и на функцию печени. Потому что у нас два основных органа, которые занимаются утилизацией лекарств. Это почки и печень. Кардиологическими занимается печень. Антибиотиками в большинстве случаев занимаются почки. Поэтому кто принимал антибиотики, тот знает, что запах и цвет мочи на приеме антибиотиков очень сильно меняются. Да, понятно, прямо лекарственный запах у мочи будет. Занимается печень. Значит, если ты хочешь, чтобы эти лекарственные препараты не разрушали твою печень, не создавали побочных эффектов, значит, нам нужно нечто, что будет поддерживать нашу печень. Что это? В первую очередь, это Диенар. Великолепнейшее средство поддержания функции печени и обеспечения качественных обменных процессов. Очень важно помнить, что атеросклероз нарастает очень быстро, когда есть выраженное нарушение жирового обмена, проявляющееся не только в избыточном весе, а в состоянии печени. Есть такое явление, как жировое засаливание печени, или гепатоз, или стеатоз. И когда врач видит гепатоз и стеатоз, когда жировые клетки забивают печеночные клетки, печень не может выполнять функцию фильтра, нейтрализатора, не может заниматься нормально обменными процессами, то понятно, что у такого человека атеросклероз будет еще больше, активнее, шире распространяться. Быстрее будет атеросклероз процветать со всеми вот этими проблемами. Прединфарктными, прединсультами, стентами, шунтами и так далее и тому подобное. То понятно, что не содержа печень в нормальном состоянии, это путь вот туда, в данные Всемирной организации здравоохранения. Ты добавляешься в этот перечень. Поэтому печенью нужно заниматься, помогать ей побочные эффекты убирать, да, помогать ей работать, мы сказали, с помощью Диенара. И Диенар еще обеспечивает выталкивание вместе с лецитином и вместе с омегой, выталкивание вредных жиров из печеночных клеток, где они забиты, этот жир, и заменять и восстанавливать печеночную ткань. Порядка 15 лет назад, 20 лет назад говорили, жировой гепатоз невозможно повернуть вспять. То есть восстановить печеночную ткань, забитую жиром, невозможно. Неправда. Есть растительные жиры. Человек отдает лецитин, содержащему питанию, предпочтение, употребляет просто лецитин, употребляет омега-3, в нормальном состоянии содержит желудочно-кишечный тракт, то есть сорбция, детоксикация, противоглистная, нормализация ферментной активности поджелудочной железы, функции печени, желчных протоков и устранение дисбактериоза. Делается УЗИ через 3, через 6, через 9, через 12 месяцев, процент уменьшается, уменьшается, уменьшается. Процентное содержание жира в печеночной ткани уменьшается. И печень восстанавливает проблемы. И вслед за ней биохимия крови изменяется. Все вот эти показатели, они тоже начинают, соответственно, приходить в норму. Транспортные системы в норму, нормализуется движение холестерина по организму, никаких проблем больше уже не возникает. И атеросклероз, так скажем, ну не возьму на себя ответственность сказать, вылечивается, но он успокаивается. Показатели приходят в норму, притихает, нет такого бурного прогресса. Поэтому в отношении жирового стеатоза пессимистическое настроение, неправильное настроение.
Вопрос. Гомоцистеин, какую роль играет атеросклероз, развитие атеросклероза?
Ну, потому что это и есть так называемая группа СО, которая приводит к тому, что идет резкое вспенивание вот этих клеток и тоже обеспечивает вот это спазмирование. То есть это идет процесс нарушения обменных процессов, а уже вслед за ними спазмирование сосудов. Поэтому обязательно необходимо, вот, чтобы это была проходимость. Причин раз, ну, как бы, причины, приводящие к спазму, разные. И синтез этого же самого гомоцистеина в том числе. То есть наша задача, ну вот вы, например, знаете про гомоцистеин, да, а кто-то не знает про гомоцистеин, допустим, не так глубоко заныривает в обмен этих газов. Для нас с вами важно основные, как бы, ключевые позиции, что мы на сегодняшний день можем с этим сделать. Что мы с этим можем сделать на сегодняшний день? Пошли по пунктам. Значит, нам нужно что сделать? Нам нужно, чтобы снизилась интоксикация, правильно? Для того, чтобы снизилась интоксикация, нужна что? Сорбция и детоксикация. Какие у нас сорбенты? А?
Литосор.
Литосор. Я это оставлю, нижнюю часть вытру, чтобы нам можно было здесь показать. Значит, у нас идет литосор. То есть пошел литосор. Он что-то не хочет уже писать у нас. Значит, идет литосорб. Мы с вами договаривались, каким образом распределять. Порядка 3 недель, да? А где это включается, кто знает? Значит, смотрите, идет порядка 3 недель. Дальше, если это у нас месяц, то сорбционно-дезинтоксикационная аргументация. Зачем? Он собрал яды, токсины, да, которые поступают в организм с некачественной водой, пищей, которые выделяют в процессе своей жизнедеятельности глисты, бактерии, вирусы, грибы, он собирает. Причем, подчеркиваю, важность и актуальность отдать предпочтение именно ему заключается в следующем. Литосорб есть селекционный ионообменник. Что это значит? То есть он меняется, забирая вредное и отдавая полезное в нужном количестве конкретно вашему индивидуальному организму на сегодняшний день, на сегодняшний момент времени, когда он принимается. Другие сорбенты, вы можете разные сорбенты употреблять, но все, что не получено из литосорба, это группа монмориталиты, они не позволяют обеспечивать этот селекционный обмен. Вы можете взять активированный уголь, вы можете взять белый уголь, черный уголь, какой угодно, энтеросгель взять, глины минерал. Взять, а? Минерал взять, но такую ионно-обменную корректную работу они не обеспечивают. Вы взяли любой ионообменник, любой сорбент, пожалуйста, но длительно вы, очень длительно вы принимать не можете. Почему? Потому что он может не только отдавать, он может что делать еще? И забирать, и полезно. И тогда после какого-то краткого времени улучшения наступает обесточивание организма за счет забора витаминов и микроэлементов, человек начинает себя чувствовать хуже. Кстати, из-за этого на очень многие биологически активные компании, комплексы и фирмы были, ну так скажем, негативное мнение вплоть до гонения. Почему? Потому что человеку стало лучше, потом ему стало хуже. А мы знаем, что обмен веществ – это основа всего. Если забрали витамины, микроэлементы, аминокислоты, строится не из чего, восстанавливается не из чего, появляется, усугубляется течение предыдущего заболевания, которое улучшило состояние здоровья, и приобрелись новые заболевания. Поэтому все-таки отдавайте предпочтение литосорбу. Может быть, система и толчковая. 5 дней принимаю, 2 дня отдыхаю, например, суббота-воскресенье. Это уже зависит от комфорта вашего приема, чтобы вы не путались, что называется, да. И идет йодис лактус стевия, либо еще бифидоген, либо чередуете их между собой. Йодис лактус стевия, как сорбен, и бифидоген. Их можно по очереди поставить, их можно чередовать между собой. Все зависит, если мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, то, конечно, на первом этапе, первый месяц, или в начале его поставить перед литосорбом, или поставить его в конце первого месяца. Но йодис лактус стевия звучит очень актуально. Почему? Это сам йодис, сейчас еще о нем скажем. Это лактулоза, то есть она входит в состав бифидогена, уже сказали, что она делает, снимает нам интоксикацию, сохраняет печень. Напомню вам фразу, которую всегда говорю, лактулоза – это вторая печень. То есть мощь, эффективность ее применения такова, что она разгружает функцию печени. Это очень важный момент. И стевия. Стевия – трава, которая по нескольким позициям, когда основные киты рассмотреть, как она работает, то первая позиция – это сахарный диабет, его сосудистые осложнения, второе, сердечно-сосудистая система, и третье, энергия, поступление энергии с нулевым колоражем, то есть обменные процессы не усугубляются, не подключаются органы и системы, которые будут затрачивать энергию для того, чтобы ее выработать. Она идет в готовое, она идет в чистом виде. Важно это для человека, который страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями? Ну, конечно, потому что нужно колоссальные механизмы изменить, адаптировать, приспособить, чтобы начать получать кислород. Больше всего от гипоксии кислородного голодания страдает сердце и мозг. А в стейве мы даем готовый кислород. Это вообще идеальный вариант. То есть она практически работает с первого дня. Там очень большое количество ферментов содержится. Ферменты, которые занимаются рологическими свойствами крови. То есть которые мелкие тромбы и реканализацию крупных тромбов они начинают делать, реканализировать дырочки в них делать, пока и по этим дырочкам, как по трубочкам, начинает восстанавливаться кровоток. Она обладает колоссальной противовоспалительной активностью. У нее очень много аминокислот, то есть это как строительный материал. Она такая, знаете, базовая строительная трава. И она является такой важной обменной травой. Ну, что говорить, если первая позиция – сахарный диабет. Основное эндокринологическое, самое распространенное в мире заболевание, которое базируется на нарушении углеводного обмена. А дальше она тянет за собой нарушение жирового обмена, сахарный диабет, и белкового обмена. То есть вот эта комбинация, она очень такая мягкая и очень симпатичная. Напомню, что литосорт немножко жестковатый, и те, кто заинтересуется сегодня этой программой, начинайте все-таки с йодис-лактус-стевия первые 10 дней, а потом 14 дней, потом уйдете на литосорт. Литосорт немножко жестковатый, очень эффективный, и вы помните, я не люблю, когда начинают его пить в марте и в ноябре. Этот период обострения язвенных болезней, эрозивных процессов, поэтому главный принцип медицины не навреди, давайте немножко как бы, да, у нас есть чем подготовиться к его приему, у нас есть возможность выбора в ассортименте, да, с этими целями, поэтому все-таки отдадим ему предпочтение. Это такое своеобразное хорошее знакомство. По поводу йодиса мы уже с вами сказали, да, его значение для побочных эффектов и усиления эффективности медикаментов. И еще один очень важный момент. Йодис нам необходим как материал. Материал для восстановления функций щитовидной железы. Мы приняли йодис, щитовидная железа йод получила, создала йод, содержащие гормоны, триодтиронин, тироксин. Эти гормоны поступили в кровь. С током крови они обеспечивают отдачу приказов каждому органу и каждой клетке. Что нас интересует? Отдают приказ сердцу хорошо дышать, хорошо есть и хорошо выделять. То есть вот этот вот обмен, им приказ, чтобы они хорошо работали. Если это ткань мозга, то то же самое. Ткань нейрона, хорошо потреблять кислород, да, хорошо избавляться. Эффективность работы клеток нянек, астроцитов, которые нянчат эти нейроны, чтобы они максимально эффективно работали. То есть йодис через щитовидную железу нормализует работу самих клеток сердца и самих клеток мозга. Дальше. Йодис обладает противовоспалительным действием, потому что он является антисептиком, природным антивирусным, антигрибковым и антибактериальным средством. И он снимает воспалительные процессы по самой трубе. А если он снимает воспалительные процессы, значит, соответственно, диаметр капилляров шире становится, да? И возможность улучшить питание он делает на местах по самой капиллярной сети. И следующий момент. Йодис усиливает, оптимизирует детоксикационные возможности организма. То есть лучше удаляются шлаки и токсины через почки, через кожные покровы, через дыхательную систему, через выделительную систему, через желудочно-кишечный тракт, через печень, через желчные платоки. Все на выход. Вот это состояние детоксикации. Потому что, знаете как, вот любой сорбент, он должен хорошо работать, должен, но ему кто-то должен помочь работать, отдав приказ и научив клетки слушаться тот литосорт, слушаться ту стевию и слушаться лактулозу. То есть быстрее включиться, с большим результатом положительным, включиться в работу детоксикации. Вот йодис это очень хорошо умеет делать. У йодиса есть свойство нормализовать функцию ферментов. Каких? Ферментов разрушителей и ферментов созидателей. Разрушителей все вредное, что есть на стенках сосудов и капилляров, усиливаются ферменты, например, тромбы, которые начинают растворять эти тромбы. И созидатели. Созидатели – это когда здесь есть дефекты, тоже эрозии, то это тоже какие-то ранки, то есть тоже какие-то травмы, заживлять, восстанавливать, убирать эти дефекты, да, для того, чтобы целостность сосуда гарантировала перемещение веществ, соответственно, по этой кровеносной трубе. И йодис влияет на работу мозга, где находится центр сердечно-сосудистый, где центрального происхождения. Смотрите, он работает с капилляром, он работает с самой клеткой, и он через центр отдает правильные приказы, чтобы не было лишних спазмов. То, что мы называем вегетососудистой дистонией. Дистония, тонус в разных отделах, он разный. Там спазмировалось, там наоборот расширилось. Там кровоток усилился, там наоборот очень сильно замедлился. Здесь недополучение, там, простите, болото стоит, никак нету этого оттока. То есть через центральную нервную систему идет коррекция качественной работы, согласованной работы сердца и абсолютно всех сосудов. Поэтому он такой работник и центральный, и на местах. Конкретно в каждой клетке. В первую очередь, конечно, сердце и, конечно, мозга. Там потребление кислорода очень важно. Он умеет этот энергетический обмен нормализовать. Одно из свойств йодиса – это запускать качественную работу АТФ. АТФ – аденозин-трифосфорная кислота. Может быть, вы слышали или даже вам прописывали прием АТФ. Было такое? Так вот, йодис запускает механизм АТФ, а АТФ принимается зачем? Для того, чтобы получить кислород. То есть вот это его механизм такой, природный механизм. Он умеет это все делать, но смотрите, сколько мы рассказали полезных у него задач. Конечно, за 5-10, за 14 дней он не сделает. 14-21 день он только восстанавливает йодный статус, то есть состояние йода в организме корректируется и выравнивается. И дальше эффект уже будем ожидать по мере того, как он пойдет решать эти задачи, да? Чем больше проблем вышеперечисленных в организме человека, тем больше срок ему нужно для того, чтобы начинать их решать. Поэтому понятно, что когда человек принимает кардиологические лекарства, не может быть рекомендации их снять, правильно? Потому что сначала нужно ввести йодис, ввести сорбенты, ввести регуляторы ферментов, наладить вместе с лекарствами, а затем попытаться от них уходить под контролем биохимических показателей крови, под контролем электрокардиограммы. И то, и другое сделать на уровне поликлиники, проблем нет никаких. То есть проконтролировать все, так сказать, усилия, которые ты делаешь. То есть сорбционно-дезинтоксикационная программа нужна для вот этих целей. Еще она нужна зачем? Чтобы вот этот жировой обмен нормализовать, для того, чтобы этот жировой обмен выровнять. Здесь уместно сказать, что нам нужно, чтобы поступало в этот момент времени. В этот момент времени важно, чтобы поступал, еще раз, лецитин. У нас есть йодис-люкс. Йодис-люкс, где липосомальная форма есть. Липосомальная форма этого комплекса биологически активного, где есть три вида кислоты, которые отвечают за энергетические процессы. Три кислоты. Это момент крайне важный, потому что она обеспечивает эффективную работу энергетического баланса в организме. На ней нарисовано что? Печень на йодис-люксе, да? И в составе есть лецитин. Количество лецитина, чтобы удовлетворить на 1/3 мозг, не хватает. Добираем едой, да? Или просто употребляем еще лецитин, мы можем купить. Но здесь баланс очень тонкий, потому что она работает на уровне печени, внимание, в том случае, если мы принимаем ее через рот, то есть внутрь принимаем. А если мы ее капаем под язык, то тогда кровоток из-под языка через печень не проходит, и она идет сразу на восстановление мозговой деятельности. Получается, если у человека есть проблемы с печенью, интоксикационные, алкогольные, лекарственные, отравления, там сальмонеллез у него, дисбактериоз 3-4 степени, живот бушует, то понос, то запор, вздувает, колики, боли, покою не дают ему. У него есть панкреатит, это все кровь стекается в печень, и, соответственно, печень нагружает. Сделали УЗИ, показывает, печень увеличена. Или, может быть, она не увеличена, но есть такая фраза очень интересная, за которую пишут, ну, специалисты знают, но с ней ничего не делают. Называется эхогенность повышенная. И дальше внизу идет только диагноз. Но если вы внимательно прочитаете, эхогенность – это можно, ну, ультразвуковой термин, который показывает, что печень, паренхима, работает под нагрузкой. От чего нагрузка? Это же следующий вопрос. Они разные могут. Может, много лекарств человек употребляет, может, дисбактериоз четвертой степени, может, у него глистные инвазии. И глисты там хорошие, много и в наборе, что много ядов и токсинов. Варианты разные. Тут важно понять, что если эхогенность повышенная, нужно сорбционно-дезинтоксикационная программа, чтобы самого кишечника, в первую очередь, снять нагрузку, эта нагрузка меньше ложилась потом на печень, и легче было работать. И заняться самой печенью. Это вышеупомянутый DNR, и это будет как раз йодис-люкс. Тогда нужно печень восстанавливать, чтобы нормализовать липидный обмен, чтобы не прогрессировал атеросклероз. Вот дорожка эта. Если есть нарушение мозгового кровообращения, это головные боли, это скачки давления, это провалы в памяти, это головокружение у человека, это перенесенные эти нарушения мозгового кровообращения, и тем более инсульты, но здесь и сейчас нужно быстро оказать помощь, да? То тогда правильно употреблять йодис-люкс через желудочно-кишечный тракт, потому что однозначно у этого человека не может быть здоровой печени. Не может. Но как скорую помощь капают под язык. Почему? Минуя печень, потому что если вы его примете через рот, печень заберет все себе, никому не отдаст. У нее достаточно много проблем, чтобы она не раздавала этот йодис-люкс направо и налево. Все заберет себе. Орган-фильтр, вес 1,5 килограмма, все себе забирает. Все эти капли заберет себе. Если вы накапали под язык, то тогда, конечно, вы печень лишили нужного, но зато вы напрямую дали это мозгу. Напрямую дали сердце. Но в первую очередь мозг заберет по кровотоку, они себе заберут. Сейчас, секундочку. Вы копите вопрос, я потом на них.
А если комплекс, где под язык это?
Да, я тоже.
Пожалуйста, не вопрос. Вот. Давайте, я поняла ваш вопрос. Давайте чуть-чуть дебаты позже. Значит, получается, что вы накапали под язык, это идет практически сразу же восстановление. Через подъязычные вены она впитывается, идет напрямую на мозг. То есть, ваше предложение, можно и так, и так. Можно как угодно. Только как бы степень актуальности на сегодняшний день. Если это головная боль и это головокружение, то вы берете ДГК, о котором мы сейчас будем говорить, вы берете йодис-люкс и вы капаете под язык, чтобы не было в инсультное, переход в инсульт для сохранения. А потом себе на здоровье можете принимать опять, как вы принимали до того, через желудочно-кишечный тракт. Можно ли сразу принять и так, и так? Все полностью не всасывается. Почему? Потому что все равно, что бы мы ни положили в рот, у нас рефлекторно отделяется слюна. Все равно что-то и сколько-то вы проглотите со слюной. В любом случае никуда ничего не пропадет даром. И так, и сяк, все равно оно поможет. Но под язык первые капли, пока вы накапали, и еще нет слюноотделения активного, оно всасывается непосредственно в кровь. И вы можете почувствовать очень существенное облегчение. Сразу же предвосхищаю ваш вопрос. Можно их сразу с ДГК? Можно. То есть можно сразу накапать то и другое одновременно. Если вы, не дай бог, встали, вас шатнуло, или бывает такой человек в возрасте, он пошел в туалет, вроде бы шел ничего, около туалета встал, его качает. Позвал своих домашних, да, и уже кто знает эти продукты, они сразу начинают, они сразу откапали, кровоток восстановился, все. Вроде бы уже все нормально. Глаза открылись, и все в порядке. Такие, знаете, такие наплывами вот эти вот нарушения, нарушения кровообращения, потому что если что, сразу начинают что? Давай померим давление, может оно низкое, может оно высокое, давай выпьем таблетку, подождем по времени. А здесь вы капаете, неважно какое давление, идет перераспределение, восстановление подачи кровотока в мозг, а потом садитесь, меряете это давление. То есть это не просто скорая помощь, это скорая помощь, который дает возможность человеку дальше разбираться по времени с давлением. Не паниковать, не усугублять это состояние, а сразу же буквально откапать, восстановить кровообращение и разбираться уже со следующими вопросами, нюансами, которые могут быть у этого конкретного человека. Поэтому помним, что у нас есть йодис-люкс, и помним, что у нас есть DNR, длительность приема, не знаю. Это зависит от того, какое состояние печени у данного конкретного человека. Помним, что еще. У нас есть такие, как бы, такие три кита, хазмина, ДНР и нафи. Если в желудочно-кишечном тракте разруха, то, конечно, нужно пройти всех этих по очереди. То есть это хазмина, которая такая общенормализующая. Друг хазмины – люцерна, запомните, люцерна. Они очень хорошо дополняют друг друга. Идеальное сочетание, которое позволяет нормализовать щелочной баланс люцерна. И вообще люцерна – это протеин, это аминокислоты, это строительный материал, она очень хорошо ощелачивает организм. Люди, которые пьют лекарства, они кислые внутри. Чем больше у них кислоты, чем больше они пьют лекарств, и чем больше у них окисления в организме, тем больше у них склонность к спазмам, тромбообразованию и воспалительным процессам. Поэтому всегда возникает вопрос, как его ощелачивать. Вот эффект ощелачивания дает йодис, поэтому принимать его нужно всегда, всю жизнь, пожизненно этим людям всегда, потому что он способствует ощелачиванию. И хорошо ощелачивают глиноземы, то есть литосор, и хорошо ощелачивает люцерна. Вот это три кита, которые дают ощелачивание. Поэтому любые, ну, такие стрессовые ситуации, ты становишься кислым, да, никто не застрахован. Какая-то стресс случился, значит, капай себе люцерну. Сразу начинай люцерну капать. Потому что, смотрите, литосорбу ему надо еще разобраться, отобрать, поменять, отдать. А люцерна напрямую сразу начинает осуществлять процесс ощелачивания. Вот это очень ценный продукт, что она в экстракте находится. В экстракте, который позволяет быстро доставить вот это ощелачивание. Любые форс-мажорные ситуации, связанные с человеком, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вот что-то ему не то, сразу ощелачивай. Например, человек имеет сердечно-сосудистую проблему и заболел гриппом. Грипп – это воспаление, воспаление – это кислота, интоксикация – это кислота. Значит, количество этой люцерны не только то, что там прописано, а вы можете увеличить в 2-3 раза. Потому что вам нужно сразу же облегчить состояние, потому что, ну, грипп – штука плохая, но грипп утяжелит течение сердечно-сосудистого заболевания. Так для того, чтобы его не утяжелять, потому что он тут же сейчас начнет заниматься тромбообразованием. Интоксикация начнет создавать тромбы. А эти тромбы, опять же, угроза нарушения кровотока, возникновения инсультов и инфарктов. Очень хорошо хазмина с люцерной. Они прямо вот подходят друг другу идеально в этой комбинации. Следующий этап – это ДНР. Ну, ДНР, как правило, такой хороший прием ДНР. Если есть проблемы печени, то это может быть 1,5-2 месяца. Если в целях профилактики просто медикаменты человек принимает, или питание у него, или заболеваний хронических много, это хотя бы в квартал 1 месяц. То есть 4 раза в год ДНР нужно принимать. Выберите себе эти месяца, например, первый месяц каждого, допустим, времени там, года, декабрь, март, июнь, сентябрь. Все, вы все завели такой порядок, вы в эти месяца обязательно принимаете. Постарайтесь захватить март.
Декабрь, март.
Вот. Ну, например, декабрь, март, июнь, сентябрь. То есть первый месяц каждого сезона. Почему я говорю именно про март? Потому что по восточной медицине март – это месяц такой направленной, очистительной, эффективной программы для печени. То есть она очень хорошо начинает очищаться, поэтому ДНР ее принимать, вот сейчас накануне, вот уже, неважно на каком этапе программы вы находитесь, что вы принимаете, это очень подходит. Очень подходит, чтобы получить вот эту эффективную такую очистительную программу. Эффективность будет просто в 2-3 раза выше, нежели вы возьмете любой другой месяц. Там вы можете как-то двигаться, а вот март, если вам вышеперечисленные месяца в силу каких-то причин, например, не подходят, то март все-таки постарайтесь уделить внимание. Если есть глистные инвазии, или вы их подозреваете, вот тоже хорошо. Сначала противоглистные пройти, например, тяжело себя, да? Господи, скажите мне. Нет, слово не бальзам, а... Эликсир, господи, выпало. Эликсиры лосева. То есть эликсиры лосева антипаразитарный, да, там пижма, полынь. Постарайтесь принимать их вместе с активаторами и с кремнием. Вот это очень важно. И тогда уже заканчиваете пропили, и следом за ними идет ДНР. Если рассматривать такую программу, то она вот сейчас как раз антипаразитарную хорошо начинать конец вы захватываете, конец февраля, начало марта, и потом вы уже уходите на гепатопротектор, восстанавливаете функции печени. Вы увидите, ну, уверяю вас, прием в течение этого месяца, вы увидите очень хороший результат, очень хороший. Дошлифовать их хорошо затем бифидогеном. То есть в апреле попить бифидоген, полная нормализация кишечной флоры, кишечник встает следом за этапность восстановления, следом за печенью, поэтому мы получаем при этом очень-очень хороший результат. В отношении крова, еще раз киты, хазмина, ДНР и следующий нафи. Нафи относится к кровеочистителям. Мы имеем в арсенале своем еще белую шелковицу. Шелковица – это тоже кровоочистительное наименование. Если вы почитаете, вот такое оно кровеочистительное, а в рекомендациях по приему упоминаются инсульты, инфаркты, миокардиты. Да? То есть какое здесь у нафи и у шелковицы, какие здесь акценты? Они двигаются по кровотоку и снимают все воспалительные практические процессы. Неважно, в каком артериальном, капиллярном, венозном русле, в каком отделе кровеносной системы они имеются. Как их принимать? Их хорошо принимать, если в этом есть необходимость. Да, их можно принимать каждый отдельно. Там, допустим, гепатопротекторы выпиваются, потом восстановление кишечника и кровоочистительная программа. Да, то есть вот их можно принимать. Хорошо в нафи гепатопротекторов там тоже достаточное количество. Но ДНР такой какой-то более компактный. И направленно все-таки работает на печень. Нафин такой пошире, но нам и надо пошире, да, то есть нам нужно, чтобы по всему кровотоку прошлось. Очень хорошо нафи сочетается с ДГК, очень. Вот если ваша цель прочистить воспаленные сосуды, потому что есть заболевания сосудов, варикозное расширение вен, тромбофлебиты, сочетайте с ДГК. Продвинутый такой суммационные положительные результаты, они хорошо и быстро продвигают друг друга. Потом можете уйти на шелковицу, например. Она, ну, так скажем, маленькая, потому что это монопродукт, да, а нафи – это 22 травы, то есть это поли такой продукт. Для тех, кто боится полипродуктов или у кого есть аллергические реакции, потому что их всегда пугает, большое количество трав, тем более незнакомых, с которыми он никогда не сталкивался, конечно, отдайте предпочтение шелковице. Но у любого аллергика или травы не те, или комбинация каким-то удивительным образом скомпонована в производстве Бангладеш комплексов, не видела ни одной аллергической реакции. То есть кто начинал, нет, наоборот, мощное противоаллергическое действие, мощное противоотечное действие, очень эффективно, очень результативно, и не было аллергии. Хотя, ну, осторожность никогда, как бы, да, не помешает. Но нет, на нафи. То есть вот он большой, он как бы большой. Аллергиков очень пугает, грамотных аллергиков, то, что они знают, им то нельзя, то нельзя, то нельзя, то нельзя. Это настораживает. Если полиаллергия, то там много, может, и на них у меня есть, да. Главный принцип – не навредить. Но, тем не менее, те, кто из них рискнули, не имели ни единой аллергической реакции.
То есть все продукции Бангладеш
хороши. Да, да, они очень хороши, и они хороши в преемственности. Вот если желудочно-кишечный тракт мы хотим пройти весь, а в принципе мы все хотим, потому что мы современные люди, питание у нас в принципе одинаковые приблизительно, то их поэтапно и принимать. Хазмину с люцерной для сердечно-сосудистых, можно ДНР с люцерной. Люцерна вообще такая штука, относитесь к ней как к еде, просто как еда. И очень хороший протеиновый и ферментный состав. То есть она такая поддержка поджелудочной и материал для регенерации, для восстановления. Потом идет нафи, а потом может и шелковицу, например. Ну, еще есть такой, как бы, знаете, органолептические свойства. Например, человек говорит, ну, нафи я пил, я понимаю, знаю, как он работает, вот, все очень хорошо, но мне не нравится, например, там, 3-4 ложки в день. Мне нравятся капли. Капельки накапал, как бы незаметно, и работает тоже хорошо. Ну, а вообще, чем больше арсенал кровоочистителей на самом деле, тем и лучше, потому что есть схема переключения. Когда ты переключаешься с одной композиции на другую, организм немножко так встрепенулся, да, и начинает включаться с такой большей энергией, большей отдачей и большим положительным, эффективным результатом мы тогда получаем. Ну и поэтому они все же дружат еще с йодисом, очень хорошо оптимизируют вот эту работу. В отношении йодиса хочу сказать еще один такой момент. когда ничего не было, был только один йодис. И уже миокардиодистрофии минусовались. Да, было чудесное, какие-то, знаете, фантастические, сказочные результаты. Да, потому что на одном йодисе это получить невозможно. А народ получал. Причем такие случаи достаточно сложные, тяжелые, долгострадательные. Почему? АТФ включает, ферменты включает, антисептиком является и так далее. Чему я это вам говорю? Практически всего того, что я перечислила, смотрите, все надо. Литосорб надо, йодис лактустевия надо, бифидоген надо, ДНР надо, шелковицу надо, нафи надо, хазмину надо, в общем, уже 10. Так что с этим делать? Все они в большей или меньшей степени оказывают положительное влияние. Не надо их 10 сразу. Взяли йодис лактустевия, йодис вам пока сейчас не берем, да, потому что у нас здесь есть, предположим, йодис есть. И начинаете с него. Познакомились, пошли на литосорб, взяли плюс йодис С, например. Попили йодис С, поменяли йодис Е. Или принимаете С утром, Е вечером. Да, сделаете комбинацию сорбционной программы. Прошли сорбционную программу, сделали здесь следующий блок, приняли антиглистные препараты. После антиглистных препаратов приняли гепатопротекторы. Мы о них сейчас только что говорили. Приняли гепатопротекторы, взяли кровеочиститель или нафи, или шелковицу попринимали. И дальше закрепили результат с помощью бифидогена. Все это делаем на фоне применения йодис С, йодис Е. Может быть, здесь нужно будет подключить и коллоидное серебро, например, если там есть инфекции. Да. Желаю вам, чтобы вы обратили внимание на кремний. Из каких соображений? Кремний – это наша соединительная ткань. Это каркас наших сосудов. То есть если мы хотим, чтобы они у нас были эластичные и могли обеспечивать амортизацию, то мы его используем как что? Как воду, да? Добавили и употребляем как воду. И это наша кожа, это наши суставы, это наш опорно-двигательный аппарат, это кость, это наши сосуды. То есть это очень важно, и особо кремний, ну и плюс он еще антисептическими свойствами обладает. И особенно очень важно для людей, у которых есть варикозное расширение вен. Там всегда эти вены перерастянутые, они слабые. Заболевание генетически передается, то есть генетически они слабые. Поэтому, конечно, такие вены нужно укреплять приемом и внутрь, и можно из него просто делать аппликации. То есть сделали аппликацию и оставили. Он отлично впитывается через кожу, внутрь кожи. Можно эту аппликацию сделать вместе с йодисом. Эффект будет еще выше. То есть, да, да, это кремний, но только вы делаете не на литр, потому что на самом деле, чтобы даже на голень положить аппликацию, там столовой ложки достаточно, чтобы ту марлю намочить полностью. Не надо вам, там же большие объемы же не нужны. И туда добавили йодис С, потому что особенно С укрепляет стенку. Да, и еще такая комбинация. Вы можете взять Витарон, потому что там есть... Господи, витамин А, да, ретинол, да, и вы, да, когда его добавляете, то у вас идет стабилизация по всем параметрам эластичности, витарон, йодис, и добавили кремний, и сделали аппликации. Сосуды прям вот такие, знаете, во-первых, противоотечный эффект хороший, они такие прям подтягиваются. Но это, конечно, не должны быть не эпизоды, это должны быть курсы, да, допустим, там 10 дней, 20 дней это поделать. Очень эффективное
полчаса,
средство.
Полчаса.
Ну, минут на 20. Да, а курсом по 10, по 20. Это очень хорошая профилактика. Потому что, вы понимаете, у нас есть органы элитные, и это не вены. Элита – это мозг, элита – это сердце, элита – это печень, это почки. А вены вы потом, у вас и так много. А нам очень важно, оттуда идет инфекция, оттуда идут тромбы. Поэтому вот так максимально приблизить и обеспечить вот это время экспозиции, для того, чтобы их и местно подтянуть, подлечить. И крем для от мастопатии. Антимаст. Антимаст, спасибо. Антимастом. Вы можете антимаст не только использовать при проблемах молочных желез, можете его использовать в качестве этих, сделали аппликацию и наносите его, он очень хорошо впитывается, очень хорошо снимает воспалительный процесс, обладает антиоксидантным действием. Он действительно как бы универсален для молочной железы, но не только. Он себя очень хорошо проявил и вот в этой сфере, и в этой зоне.
До варикозе.
Да, да, да. Но после аппликации там йодис все подготавливает, и когда вы его наносите, он прям как по готовому более эффективно будет введение. Если у вас по времени не получается, ну, сделайте только один антимаз, нанесите. Но, в принципе, это идеальный расклад, потому что до вен мы, ну, долго будем добираться. А там причины, я не случайно вам причины все озвучила, оттуда как раз и сбрасываются те проблемы, которые приводят к развитию инсультов и инфаркта. Ну и, конечно, идеальные, как бы такая, на вершине всего находится ДГК. ДГК – это дегидрокварцетин, это препарат, который сосудистый препарат, который является кардиотоническим. Он друг и поддержка боярышника. Мне расклад нравится такой. ДГК принимается. Что у ДГК плохо, дорогой? Вот все остальное хорошо.
Надо уменьшить
цена.
Цену.
Да, цена. А все остальное идеально. Называется «нечего пожелать». Почему я говорю про цену? Потому что мы все привязаны к кошельку, я могу сколько угодно тут разглагольствовать и хвалить. А человек пришел, ему нужно купить. И если у него не получается пить ДГК всегда, а ему нужно всегда, потому что если он будет пить ДГК, поверьте, инсультов и инфарктов не будет. Но финансы не позволяют длительный прием. Потому что, как правило, если это дама, то у нее есть муж, который такого же возраста, с теми же самыми аналогичными проблемами. Да? Если это помоложе чуть-чуть, то уже на пороге этих проблем есть родители 2 на 20 лет старше, у которых тоже есть такие же проблемы. Получается дороговато. Поэтому, если у вас вариант «принимаю всегда, часто по возможности не выходит», разбейте месяц на 10 дней приема ДГК и 20 лосева эликсир боярышник. Это очень высоко концентрированный. Знаете, боярышник есть везде, да? Этого боярышника в любых вариантах. Но вот этот боярышник действительно эффективен, он очень хорошо встает после ДГК. Таким образом, вам удастся немножко как-то экономически выйти из ситуации, потому что я уверена, что каждый из вас подумал, и ДНР мне нужен, и бифидоген мне нужен, и литосорб я давно не пил, и полгода назад антигликсную только делал, да? То есть как бы все же мы люди и понимаем, знаете, как студенты. Студент мединститута находит у себя все болезни, кроме родовой горячки. Вот. Все остальные все болезни находят. И когда я рассказываю, каждому кажется, что ему тоже все это надо. Поэтому нужно как-то это воплотить в реальную программу. Вот постарайтесь, пожалуйста, 10 дней, у кого есть сердечно-сосудистые проблемы, кто по возрасту уже подбирается к этому возрасту, 10 дней ДГК, 20 дней боярышник. 10 дней ДГК, 20 дней боярышник. Это ваш золотой вариант на фоне йодиса.
Это целый год?
Ну, желательно, по возможности, да, если будет получаться. Но по возможности.
Другие куда влепить тогда?
А чего их лепить? Это капли себе параллельно. Но если вы кардиологически, понимаете, в чем фишка двух этих наименований? Вы другое работаете против причин и на устранение того, что есть. А эти работают как скорая помощь. Эти будут раскачиваться, и механизмы запустить, им отработать, им включиться надо. А эти каждый день. Те, может, заработают через полгода, дадут эффект, через месяц, через два, через три, а эти сейчас обеспечивают сохранность этой системы. Они обеспечивают, несмотря на то, чтобы не ДГК, что бы ни творилось в организме. И если вы посмотрите ДГК, то в ДГК там у вас будет в аннотации все на свете заболевания. Почему? Все, потому что при любом заболевании есть нарушение кровоснабжения. Всегда. Следом за ним нарушение обмена веществ и дыхания. А ДГК восстанавливает вот этот капиллярный кровоток, который я уже это вытерла, который невозможный. Он восстанавливает его. Это скорая помощь, это спаситель. И друг его, вот этот йодис люкс, это тоже самое спаситель. Поэтому кардиологические люди, имеющие кардиологические проблемы, должны иметь их, ну, по возможности принимать, но иметь их вот просто как скорая помощь, да? Да, просто как скорая помощь. Знаете, как у гипертоника, у каждого гипертоника, у которого было когда-то кризовое течение, есть фармедипин. Что бы он ни пил, у него фармедипин. Зачем? А вдруг что-нибудь? 3-5 капель фармедипина могут выдернуть из форс-мажорной ситуации. И вот эти точно такие же. Ну, только формадипин там написано, что больше 8 капель нельзя, потому
не
что...
Нельзя,
вот.
А? Не всем можно.
Ну, не всем можно, но те, которые вдруг собираются умирать, потому что давление 220, все равно уже,
да.
Они уже капают формадипин. И просто там дозы нельзя, там если 10-12 человек, ну, индивидуально может отреагировать, у него давление может упасть 40 на 20, он жесткий. Но гипертоники знают его, и на всякий случай пусть будет. А у нас с вами должно быть, чтобы на всякий случай были вот эти два наименования. Потому что если их вовремя дать человеку, то не будет инсульта. Они успевают восстановить кровообращение, и не будет всего того, что следует после того, как он случился. И не будет инфаркта. Потому что, опять же, они дают возможность не довести до вот этого состояния. И если процесс пошел, повернуть его вспять. Потому что они могут... устранить вот на этой стадии проблему.
Да. Дефлюкс.
Да, это скорая помощь. Вот. Для сердца кардиотонически, чтобы, если это сердечные боли, кардиотонически это боярышник, потому что это кардиотоник. Специальный кардиотоник. Когда человека прихватывает, он никакими литрами, пол-литрами ничего не пьет. Правильно? Нужны что? Действенные, высококонцентрированные капли. По лосеву я вам напомню, с 5 килограмм получается 3-5 граммов экстракта. Все понятно, сколько надо боярышника заварить, законцентрировать. Вот эти цифры, они сразу все, у всех сразу вопросов больше нет, да? Из такого количества получается вот такой экстракт и эффективность его применения. Если сердечный, то к ним добавляется еще боярышник, у кого прединфарктное. Почему? Потому что в сердце нет запасных сосудов. Тогда вот эта тройка, эффективная вот такая тройка. И помните еще такой один нюансик, у нас есть селен, есть цитрат селена продукт, а есть литовид селен, правильно? Литосорб селен. Так вот, селен, он является кардиологическим элементом, микроэлементом. Когда на территории мало селена, сердечно-сосудистые заболевания на первом месте. Это всегда. Дальше. Это онкология там всегда в большом количестве. И проблемы опорно-двигательного аппарата и кожные. Но первые два, вот эти ключевые моменты. И они же занимают, по данным Всемирной организации здравоохранения, первое, второе место по распространенности смертности. Поэтому, если вы познакомились с литосорбом, как он работает базовый, и есть кардиологические проблемы, обратите внимание на селен. Потому что по возрасту это очень часто. Уже сердечно-сосудистые заболевания, и есть сбои в иммунной системе, то есть это профилактика онкологии, и есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, позвоночником и суставами. Мы работаем на опережение.
То есть литосорб с селеном? Который...
Ну да, вы можете просто его взять как сорбент и использовать. Потом. Да, почему еще? Потому что, ну, как бы бутылку с селена не каждый возьмет. Потому что он не всегда это бывает рентабельно, да, допустим, финансово. Потому что проблем у нас много, продукция хорошая, и то надо. И последний акцент, на который я хотела бы сказать, это обратите внимание на такой продукт, как токофен. Вот, токофен – это продукт, в котором есть лецитин, есть там лецитин. Продукт, в котором есть воск, в котором есть мед, в котором есть каротиноиды. Продукт, все практически каротиноиды. В котором есть хвойные, в котором есть прополис, то есть комбинация, и в котором есть из льняного, кукурузного и из зародышей пшеницы извлеченные омега-3, 6 и 9. И мы получаем комбинацию, когда нам нужны сосуды, витаминизация, антисептическое действие, когда нам нужен лецитин, когда нам нужна омега. И это все противовоспалительного такого аспекта, потому что интоксикацию противовоспалительной – это те самые в идеальном сочетании полезные жиры. Когда ты эту чайную ложку «медочка», да, в кавычках можно сказать, ты употребляешь вкусно, полезно и одновременно все аспекты – интоксикационные, противовоспалительные, качество сосудистой стенки, ты их пролонгируешь, нормализация обмена все – шикарный продукт. Он такой немножко, знаете, какой-то такой, как бы детский, но это не воспринимается. Солидный народ так думают, капсулу проглотить, таблетку, то, что помогло, да, тут медочек. Но он очень грамотно составлен. Вот оно все дополняет и усиливает действия друг друга. И в плане таком профилактическом, в плане не хватает на ДГК возможностей финансовых или что-то, вот поддержать ДГК, да, по финансам что-то, уходите тогда на токофен. Он настолько многообразен, разнообразно его действие, что когда ты его принимаешь, он не совсем боец на ранней стадии. Вот как бы взять его первый, как скорую помощь, нет. Но когда ты прошел часть программы, трехмесячную, там, четырех-шестимесячную, это прекрасное средство закрепления, утверждения, установки полученного результата. Это очень хороший продукт.
При гриппе я...
Грипп, дыхательный, это даже не обсуждается, регенерация. Вот смотрите.
Только не по чайной ложке, минуточку, да. А я на кончик чайной ложечки, и вот через каждый там час...
Да, будет брала, смягчать, да, вот и вот снимать. Прелесть. Значит, смотрите, вот еще интересно. Я сказала про токофен, что сказала аудитория при гриппе. О чем это говорит? У нас общая вот тенденция настроенности... Воспалительные заболевания дыхательной системы, вирусные, да, а как сердечно-сосудистый, ну, он как-то не всплывает в памяти, правда? Так вот, чтобы быстро вспомнить, что это к месту при сердечно-сосудистой проблемах сердечно-сосудистой системы. А он очень хорош, очень хорош. И вы знаете, даже вот когда ты все уже прошел и думаешь, чем, на чем бы остаться, чтобы поддержаться, вот это продукт выбора. Потому что он витаминно-минерально-противовоспалительный, аминокислотный, ферментный медочек. Но у него очень широкий спектр воздействия.
Мертвые
и, кстати,
пчелы, а? Еще мертвые пчелы, что-то там
написано. Ну, ферментация, подмор, да, подмор. Да. Вот. И он как раз тот продукт, ну, вот когда я услышала по телевидению, сказали, стафилококк золотистый бессмертие. Я сразу же, знаете, как у Чернышевского, что делать? Токофен сразу высветилось в голове. Потому что вот эта комбинация позволяет успешно бороться против золотистого стафилококка. Это успешный результат борьбы с стафилококком. За 3-5 дней не возьмете вы, я не знаю. Я не могу сказать, потому что какая комбинация? Гайморит, простатит, аднексит, они же вездесущие, эти стафилококки. Это нужно принимать и смотреть по результату. Когда этих обострений хронических заболеваний меньше, они легче, они уходят, вы про них забыли, либо вы сделали контроль, да, какой-то, но в идеальной комбинации сочетание с НАФИ. Если вы хотите побыстрее, это сочетание с НАФИ.
Чего?
Токофена. И второй вариант – сочетание его с шелковицей. Ну, а йодис, само собой, мы его пьем всегда, мы даже это не обсуждаем. Это пьем всегда. Пожалуйста. Не можно, нужно. Это необходимый продукт. Залог регуляции и иммунитета. Да, да. То есть вот это тоже вариант очень хороший, потому что это реально перспективы. Вы понимаете, когда сказали, что они бессмертны, вот, то это получается, что, ну, во-первых, колоссальный фарм, подъем на лекарственные препараты, да, которые будут еще более дорогие, но они будут более востребованы, потому что средства информации – это наше все, да, то есть все, что нам сказали, это правда, значит. Вот, ну и во-вторых, это колоссальная хронизация процесса, то есть энное количество времени, пока не объявится антибиотик, который может их умертвить, да, просто человек что, накапливает биологическую массу. И когда говорится такие фразы вот с ТВ, практически это так. Все, что где-то кому-то что-то помогало, а в основном это хвойные и апитерапия, то есть пчеловодство, это неэффективно, это неправда. Еще вариант проверки. Если компьютерная диагностика есть, да, допустим, они везде расселились, компьютерная покажет процент, количество, какое распределение по органам и то, что остается потом, то есть на выходе. Ну, так тем более. НАФИ – это кровоочиститель плюс токофен. Идет ликвидация.
Это под язык эффективнее как?
Ну, это вы выпиваете обычным способом, потому что основная база Escherichia coli и стафилококков – это желудочно-кишечный тракт. А дальше вы можете делать с этим Ну, абсолютно, вы можете рассасывать его, это в полости рта. Да, если это зубы, аппликации можете сделать с тем самым йодисом и стакофеном одновременно. Прямо замешивается и такая трундочка укладывается. Это может быть и клизмы, это может быть все что угодно. Это может наружное применение, я просто не знаю, где какая сфера. Но в любом случае нужно принимать внутрь, потому что у них общее правило. Где мне мешают жить, я переезжаю с этой квартиры на другую. Вы начали горло полоскать, он уехал в почки. Почки заболели, вы начали пить полевой хвощ, он уехал в другое место. Он уехал вернулся на нёбные миндалины или уехал в коленный сустав. Друзья мои, я не знаю, что делать. Очень новорикозное интересно. Расширение вены, тромбов, либид, свегетососудистой дистонии, не помню, говорили мы про нее или нет, немножко завис.
Может быть, опять на третий раз.
Давайте я вам скажу, давайте мы сделаем следующим образом. Если Татьяна не возражает, она у нас представитель руководства, давайте мы сделаем такую штуку. Лимфатическую систему я хотела бы прочитать. Мы вечно про нее как-то забываем, о ней не говорим. Лимфатическая и венозная. Они дубликаты, мы возьмем эти, и если еще что-то я упустила, вы мне просто напомните, мы еще... Да, вы поймите, потому что у вас там есть конспект. Значит, это лимфатическая система, лимфатические узлы, потому что у нас есть с помощью чего это убрать. Так вот в свете стафилококков как-то оно актуально. Варикозное расширение вен, тромбов, либиды, облитерирующий эндортериит, курильщики, об этом важно поговорить. Ну, считается 5,2 холестерин, но 6, в общем-то, не такой на самом и большой, чтобы он прямо так категорически пугал. Вы пройдитесь, потому что мы сегодня попринимать, я уверена, что он, как правило, снижается. Как только липопротеиды в норму приходят, нужно вот эти показатели смотреть. Если они отклонены, то нужно нормализовать жировой обмен, он придет тоже в норму. Если нет вопросов, спасибо вам. Надеюсь, информация полезна.